Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова.
Как вы знаете, сегодня Русская Православная Церковь, и не только Русская, а вообще Православная Церковь отмечает День торжества православия. Но я просто хотел бы сказать в связи с этим, что торжество православия должно бы оцениваться не по каким-то чисто внешним фактам и событиям, которые имели место в истории Церкви, а по тому состоянию христиан, в котором они находятся. Мне так кажется, что в конце-то концов православие будет внешне торжествовать при полном или почти полном отсутствии православия в душах людей. Одна из самых страшных, я бы сказал, страниц в духовной истории заключается или состоит именно в том, что мы постоянно обращаем внимание на внешнюю сторону жизни, на кожу. И как-то прячется от нас самое главное, что есть в человеке, это его душа. Так вот, и когда мы сегодня тоже отмечаем этот день торжества православия, многие, наверное, были в храме, а кто был за богослужением, совершаемым архиереем, то, возможно, присутствовали на чине православия, то именно в этот день, как никогда, нужно бы вспоминать о том, что торжество истинное совершается внутри человека, в душе человека, в духе, а не просто в тех внешних формах, которые мы замечаем. Внешнее должно быть только проявлением внутреннего. И тогда это внешнее действительно покоряет и умы, и сердца людей. Если же совершается нечто внешнее без внутреннего, тогда оно остается пустой личиной, мыльным пузырем. Сейчас наша эпоха такова, что, с одной стороны, обращено большое внимание на церковь, как вы знаете, в последние годы, когда даны очень большие возможности для церковной жизни, дана свобода религиозной жизни и религиозной пропаганды. И эта внешняя сторона может легко затмить, если хотите, то главное, ради чего существует церковь. Именно то главное, ради чего она существует. Христос пришел только с одной единственной целью. О, если бы церковь существовала ради решения внешних земных задач. Если бы только это было. Христос тогда не был бы странником, не был бы бедняком, не был бы, если хотите, безымянным человеком. Ведь он же был человеком без имени фактически, о котором кто знал? Очень немногие. Он никто был, понимаете? Ни первосвященник, то есть не был ни патриархом, ни епископом, ни монахом, ни фарисеем, то есть ни богословом. Никто он был. Разве одно это не должно обратить на себя внимание? Где же и в чем существо православия? Значит, не в этой внешней форме, не во внешней форме, а внутри человека. Мне кажется, что вот эта мысль, которая является по существу главной для христианства, она может служить сегодня нам и для понимания вот того вопроса, ради обсуждения которого мы с вами и собрались сегодня. Христианское понимание страданий. Вы знаете, вот когда я думал об этой теме, то почему-то мне в голову прежде всего пришла одна история, связанная с жизнью в Индии. Я как-то прочитал небольшой рассказик, очень небольшой, но рассказ, который замечателен в своем роде. Один мальчик ехал на слоне на какие-то работы. Там, видите, слоны, как у нас лошади были. Рабочая скотинка. И ехал на нем, естественно, верхом, понятно. Так, и когда подъехал к джунглям, то вдруг слон остановился. Мальчик начал его понукать, слон не с места. Начал его колоть острой палкой, бить его, слон не с места. Стал как вкопанный. Потом вдруг слон взял и хоботом зацепил этого мальчишку, снял его с себя и под брюхо к себе положил. Мальчишка там начал буквально бить слона. И вдруг в это время из джунглей вылетает в прыжке королевский тигр. Он бросился прямо на слона. Оказывается, такие истории происходят в Индии, когда тигры нападают даже на слонов, перегрызают им сонную артерию, да, и слон погибает. Естественно, погибают и те, кто на слоне. Но в данном случае слон успел поймать этого тигра хоботом, ударил его о землю и растоптал ногами. И мальчишка, который только что перед этим, мальчик, колол этого слона, бил его, ругал его, начал со слезами целовать этого слона. Слон оказался спасителем этого мальчика. И действительно, история, я бы сказал, очень поучительная. Она поучительна в духовном смысле. Как часто мы воспринимаем внешние события, которые для нас не весьма приятны, не весьма симпатичны, воспринимаем именно как нечто отрицательное, против чего мы бунтуем, что мы не хотим никак принять, хотим это свергнуть. А затем, по прошествии какого-то времени, убеждаемся, насколько полезны эти обстоятельства, эти тяжелые обстоятельства, насколько полезны они были нам. Вообще вопрос о страданиях, естественно, это вопрос извечный. Поскольку не было такого периода в истории человечества, когда бы не было страданий. Само собой понятно. Всегда были болезни, всегда были войны, всегда было насилие, всегда проливалось, повторяю, море крови. Страдания, увы, если хотите, это знамя, это печать человеческой жизни. И они касаются как отдельного человека, так касаются и отдельных народов, стран и всего человечества в целом. И всю историю идет мыслительная работа, политическая работа, экономическая работа, государственная работа, направленная на одну цель. Цель понятна. Как избавить человека и человечество от страданий. Вот задача номер один. Все направлено на это. Если хотите, весь научно-технический прогресс, он в конечном счете сводится к тому, чтобы избавить человечество от страданий. И более того, я бы сказал, о, если бы только было это, о, если бы просто избавить от страданий, на этой грани мы не можем остановиться. Мы идем дальше. Мы пытаемся не только избавить от страданий, а мы еще пытаемся достичь того состояния, когда будем жить в полном комфорте. Мы требуем наслаждений. Человечество стремится к наслаждениям, как и каждый человек. И вот тут возникают серьезные задачи. Серьезные просто задачи. Как оценить само это явление, как разумно оценить это явление. Вы знаете, говорят так, что пока не найдена причина болезни, говорить о средствах ее лечения практически невозможно. Нельзя вслепую лечить. Это опасно. Недаром основная клятва всех медиков – это клятва Гиппократа. Не навреди. И вот здесь, когда мы касаемся такой серьезной проблемы, которая, оказывается, является проблемой изначальной для человечества, здесь в высшей степени важно найти корень этих страданий, причину этих страданий. Существуют разные точки зрения по этому вопросу. Общерелигиозная точка зрения заключается в очень простом утверждении. Человек нарушает волю Бога, и потому Бог наказывает его за это. Это общерелигиозная точка зрения. Нерелигиозная точка зрения. Другие причины находят. Причины там в классовом обществе, в неустроенности социальных отношений как таковых, в неналаженности экономики, в отсутствии достаточных научных и технических средств и так далее. Что говорит христианство по этому вопросу? Ведь этот вопрос нам важен не в философском плане, он важен не для того, чтобы вообще так поразмышлять, немножечко мозгу пощекотать немножечко, а он важен, поскольку он касается каждого из нас. Ведь все мы в своей жизни переживаем различные страдания в те или минуты, дни, подчас и годы своей жизни. Где корень его? Вы знаете, вот в этом отношении христианство говорит нечто другое, отличное даже от того, что я назвал общерелигиозным положением. Напомню его. Все религии убеждены, что основная причина это в том, что люди нарушают волю Бога. И христианство формально с этим соглашается. Слова верные, содержание каково. Вот то содержание, которое предлагает христианство, в частности, предлагает православная религия, оно существенно отличается от тех акцентов, а подчас даже и принципиальных воззрений, которые присущи другим религиям. Для того, чтобы лучше это понять, мне хотелось бы обратить ваше внимание на тот факт, который является, ну, очевидным фактом. Наше бытие, вот та жизнь, в которой мы пребываем, находимся, существуем, оно имеет несколько уровней. Уровни, которые, так сказать, признаются не только религиозным сознанием, но отчасти и нерелигиозным. Какие эти уровни? Физический уровень или материальный уровень. Самый низший. Над ним стоит биологический. А посмотрите, насколько живое сложнее физического. И не только сложнее, а подчиняет себе эти физические законы. Оказывается, в биологии мы встречаемся с такими закономерностями, которые в области просто материальной просто не могут быть. Биологический уровень намного выше, принципиально выше. Выше его находится уровень психический. Психика – это уже не биология. Это совсем уже не биология. Посмотрите, что происходит с человеком в гневе. Каким он становится. Что он делает. Он может совершить такие поступки и такие действия произвести, которые просто кажутся немыслимы. Слабое какое-нибудь хрупкое существо может сдвинуть огромнейшие тяжести в припадках гнева. Над этим психическим уровнем находится уровень нравственный. Уровень, который присущ только человеку. И который определяет совершенно иначе, чем все прочие уровни поведения и состояния человека. Ради нравственных требований, ради голоса совести человек подчас может пойти на самые большие, тяжелейшие лишения, на тяжелейшие страдания ради совести, ради добра, понимаете? Добра и совести, на тяжелейшие страдания. Он может сейчас вот исправить свою тяжелейшую экономическую жизнь во мгновение ока. Стоит ему только поступить нечестно. Все, ему предлагается, есть возможность. И он не идет на это. Оставаясь нищим, убогим и, может быть, умирая от голода. Это все понимают. Но христианство говорит еще об одном уровне. Говорит о том, что есть еще более высокий уровень. Духовный уровень. Который совсем не может быть отождествлен ни с каким предшествующим уровнем, и который в конечном счете и является тем центром человеческой жизни, от которого зависят все прочие уровни его жизни. Это уровень духовный. Что, разумеется, под духовным уровнем? Христианство говорит, что человек есть образ Божий. Кстати, ни в одной религии мы не найдем такого высокого понимания человека. Что человек, если хотите, это Бог с маленькой буквы только. Хорошо, это у нас есть. Заглавной и маленькой буквы. Которую мы можем отличить. На самом деле, человек по своей природе – это божество с маленькой буквы. Человек, как некое новое творение, настолько подобно Богу, как ничто другое. Что же является этим богоподобием? Прежде всего и главным образом, самое основное – это личность, я, самосознание. Бог есть Дух. И вот личность человека, его «я», оказывается, и является источником или корнем, самым корнем того, что определяет всю человеческую жизнь, во всех его формах, в конечном счете. Оказывается, от направления этого моего «я» зависит направление всей моей жизни. Можно примерно такой образ представить. Корабль, который может быть нагружен чем угодно и как угодно, может быть прекрасным сам по себе, но в конечном счете все зависит от того, пойдет ли он к нужной цели или же пойдет по ложному пути. Вот это вот прежде всего оказывается направленность человеческого сознания, человеческой воли, человеческого даже нравственного чувства. Эта направленность определяет то, что мы назовем духом человека. Он концентрируется, оказывается, в ориентации моего «я». И вот здесь мы можем найти то главное, что определяет жизнь человека. Христианство утверждает, что от духовного состояния человека зависит все, буквально все. Сами болезни физические зависят от этого. Более того, христианство утверждает, сама даже внешняя природа, внешние события, с которыми человек, как кажется, совершенно не связан, они в конечном счете опять-таки обусловлены состоянием духа человека. Еще раз повторяю, христианство утверждает, что сущностью бытия нашего является дух. Есть замечательные слова у одного из святых. Слова принадлежат ему, но мысль эта является общецерковной. Это слова святителя Григория Паламы, который говорит, что Бог есть и называется природой всего сущего. Слышите? Природой, то есть сущностью. Природой всего существующего, сущностью. И все существует лишь постольку, поскольку причастно Богу. Знаете, степень причастности Богу – это степень существования всего. Задумаемся об этом. Бог по определению есть благо. Христианство утверждает, что Бог есть любовь, то есть высочайшее благо. Он есть действительно только любовь. Поэтому причастность, степень причастности Богу – это есть в конечном счете степень блага самого человека. Степень его, если хотите, его радости, его блаженства, его того высшего состояния, которое только можем мы, предполагать, чисто интуитивно ощущая нечто такое. Вот, оказывается, в чем корень, в чем сущность человеческого бытия. Значит, в чем она состоит? В степени причастности моего «я» вот тому, кто именуется Богом, кто именуется Духом. Ибо, оказывается, человек имеет внутри себя тоже дух. И самое главное состоит в том, чтобы этот дух человеческий оказался подобным Духу Божьему. Ибо степень богоподобия – это степень соединения, а, следовательно, это и степень того блага, который может человек пережить. С другой стороны, христианство говорит, что есть Бог, то есть благо. И нет начала противоположного Богу. Вы, наверное, конечно, знаете, что были даже такие религии, по крайней мере, существуют философские целые системы, которые называются дуалистическими системами. То есть утверждают, что как существует добро, так же существует и зло. Христианство решительно отвергает это. Нет. Есть только добро. Бог – это только добро. Злом же называется нечто иное, как искажение этого добра в том, кто имеет сознание и волю. Человек может исказить это добро в себе самом. Он имеет этот задаток духа. И он может в разной степени быть причастным или к этому добру, или, напротив, отойти от этого добра. И тогда происходит искажение его духа. И это искажение духа и является тем, что порождает зло. И оно порождает страдания человека. То есть первичным в жизни человеческой является состояние его духа. Или, если хотите, самосознание его «я», его личности. Обратите внимание, кстати, что в христианстве самой тяжелой страстью или самым большим, если хотите, грехом, хотя, мне кажется, сказать «грех» – это как-то мало, это очень недостаточно. Даже это не грех, это нечто большее, называет гордость. Гордость – это, если хотите, самоутверждение. Такое самоутверждение, при котором все вокруг меня является только объектом. И сам Бог в том числе. А что такое объект? Я знаю. Это я, а это объект. Это то, что вне меня. И я к этому могу относиться по-разному, к этому объекту. По-разному. Я могу к нему относиться на равных. Могу смотреть на него сверху вниз. Вот это вот самоутверждение, при котором сам Бог даже оказывается для меня объектом, вот это самоутверждение, оно может быть верным, а может быть ложным. Когда оно является ложным? Когда человек противопоставляет себя всему другому. Когда он видит себя выше всего другого. Когда сам Бог оказывается для него объектом. Верным оказывается то состояние, при котором человек не возносится ни над кем. Понимая, потому что тут нужно просто иметь разум, понимая, что каждая другая личность есть такая же личность, как и я. Вот это вот состояние, когда человек понимает, что другой человек точно такой же, как я, это есть такая же личность, а Бог есть Дух, которому я могу быть причастным, соединенным с Ним, или могу его напротив, отталкивать от себя. Вот это состояние, при котором я вижу всех равным себе, при котором Бог есть тот Дух, с которым я могу соединиться, вот это состояние есть начало того, что в христианстве именуется смирением. При, оказывается, этом состоянии человек может соединиться с Богом, иметь общность с Богом, быть единым с Богом. И тогда человек приобретает то, что именуется благом, или раем, или Царством Небесным, которое внутри человека есть. Природа страданий, оказывается, всех человеческих страданий, личных, общественных, всечеловеческих, обусловлена состоянием духа человека. И главное заключается в том, как личность, как я отношусь ко всему прочему. У Марка Подвижника есть потрясающие слова, которые, если хотите, являются законом, открывающим нам природу всех наших страданий. Он говорит, все скорбное, случающееся с нами, происходит за возношение наше. Вы обратите внимание, за возношение наше. То есть, когда я противопоставляю себя самому Господу Богу, рассматриваю его как какое-то существо, забыв о том, что это есть дух, не имеющий ни места, ни времени, за возношение наше. Вот, оказывается, где скрыто самый корень того, что мы именуем злом. Горький источник всюду дает горькую воду. И невозможно, чтобы там, где присутствует это возношение, была гармония, было благо. Это очень серьезная мысль. Вы знаете, мы обычно в чем видим источник страдания? В других людях, в случайностях, которые происходят с нами, в недостатках наших житейских, в свойствах характера, в неудачных политических системах. Христианство говорит, нет, все это есть следствие. Все эти формы нашего общественного устройства есть следствие нашего духовного состояния. А оно, это духовное состояние, обусловлено моим «я», то есть моей свободой, моим сознанием, моей воленаправленностью. К чему я стремлюсь? Вот что определяет мой дух. Что я хочу? Вот что определяет мой дух. Что является моей конечной целью жизни? Вот что определяет состояние моего духа. Можно с достаточным основанием сказать даже такую сильную фразу – и это будет верно, поскольку Бог есть существо неизменяемое, поскольку оно, это существо, есть любовь, то оказывается, наше благо или наше страдание целиком и полностью обусловлены нами. Нами. От нас зависит, от нашей свободы. Что говорит при этом христианство? Оно говорит, что даже наша свобода, даже свою свободу мы можем или очищать, делать ее более совершенной, или, напротив, искажать, обессиливать себя и превратить самих себя в ничто. Как это происходит? Что случается? При каких условиях это возможно? И это совершается. Заповеди евангельские. Заповеди евангельские. Вот тот критерий, который дает христианство человеку в различении добра и зла, и отсюда указывает человеку направленность его жизни, указывает путь формирования его духа, путь исцеления, если хотите, человеческого духа. Заповеди Евангелия. Заповеди Евангелия – это есть свойство нормального человека. Нам же очень важно знать, что является нормальным, что ненормальным. А по какому критерию можем судить? Где такой критерий? Христианство дает этот критерий. Евангелие дает его. И говорит, что есть добро, что есть зло. И при этом утверждает поразительную вещь. Человек от тебя зависит. От тебя зависит, будет у тебя добро или зло. Избери добро и отвергни зло. От тебя зависит. При этом, я бы сказал, любопытную еще вещь следующего порядка, которая звучит, может быть, буквально парадоксально в сопоставлении с другими религиями. В христианстве звучит это достаточно парадоксально. Христианство утверждает, что это состояние духа обусловлено и формируется именно внутренним, так сказать, волеизъявлением человека. Что все внешние формы нашей жизни, они могут быть ничем иным, как только средствами, помогающими формированию нашего духа, или, напротив, мешающими ему. Церковь, как институт в этом отношении, является ничем иным, как только средством, которое может помочь человеку, помочь, вы слышите, не сделать, а помочь желающему правильно ориентировать свой дух. Но может случиться и обратное. Если человек обращает внимание на исключительно внешнюю сторону церковной жизни, на исполнение внешних предписаний церковной жизни, понимая даже сами прекрасные церковные установления как чисто внешние обряды, тогда не будет самого главного. Обратите внимание, о чем идет речь. Что человек может ходить в церковь, может приступать к таинствам, может соблюдать все посты. И при этом, если он не будет ориентироваться на заповеди Евангелия, то он может прийти к прямо противоположным результатам. Ведь самое главное, какая заповедь? Не делай другому того, чего не хочешь себе. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Причем под словом «делай» подразумевается не просто дела, а подразумевается мысли наши, чувства наши, желания наши. Я бы хотел, чтобы обо мне думали все хорошо. Я бы хотел, чтобы мне все желали доброго и прекрасного. Я бы хотел, чтобы скрыли мои недостатки и никому не рассказывали о них, когда их заметят. Хотел бы этого? Конечно, бы хотел. Вот этого желай ты и всем другим. Христианство утверждает, что главнейшая заповедь, даже не заповедь, а это сущность человеческой жизни, вся заключена в чем? В одном слове, которое именуется любовью. Что под этим подразумевается? Благожелательство к каждому человеку. И прежде всего, и это очень важно, прежде всего, своим недругам. Своим недругам. Те, которые я знаю, как они ко мне плохо относятся. Те, которые, может, меня ненавидят. Прежде всего, благожелательство к ним. И это зависит от меня. И это определяет мой дух. И это будет условием, при котором только я могу действительно соединиться с Богом или отойти от Него. Эти мои чувства и желания, это мои намерения и волеизъявления могут быть никому не видны. Но они-то как раз и являются главнейшими. Они определяют состояние моего духа. Я вот сказал об уровнях бытия. А в чем дело здесь? Почему здесь так важно? Почему важно иметь в виду вот эту иерархию, если хотите, бытия? Причина вся в том, что, оказывается, мое духовное состояние передается, как, знаете, как по передаточному механизму, передается и влияет на все прочие уровни существования. Вы же, наверное, знаете, что всегда было в народе и во всех народах, когда случались какие-то катаклизмы, моры, болезни, землетрясения, войны, что говорило всегда народное сознание? Согрешили мы. Надо каяться. В Библии в этом отношении приводит великолепный пример с Ниневией, когда жители погрязли буквально во грехах. И когда был послан пророк Иона, прямо с Словом Господним, вы будете уничтожены, как они покаялись и как Господь помиловал их. Оказывается, вот откуда исходит, вот где источник всего нашего блага и в то же время всего нашего зла, в сердце человеческом. Господь сказал, что Царство Божие внутрь вас есть. Но ведь на самом деле не только Царство Божие в нас, внутри нас есть, и ад внутри нас есть. И этот ад, к великому сожалению, мы переживаем чаще и больше даже, чем Царство Божие. Причина совершенно очевидная. Совершенно очевидная. Мы смертные забыли о смерти. Мы грешные забыли о грехе. Мы религиозные забыли о Боге. Причина совершенно ясная. Понятно, почему отсюда происходят наши многочисленнейшие страдания. Мы не знаем только механизма. Знаете, мы не знаем механизма. Как это, каким образом мое осуждение, разрушая мою душу, каким образом оно выльется в моей жизни, когда я нарушаю закон бытия. Закон каков? Закон любви. Я осуждаю другого. Я не скрыл прегрешение другого человека. Я не знаю как, но обязательно это выльется у меня, если я не успею от всей души покаяться, принести раскаяние в совершенном грехе. Каждый грех есть нарушение закона. Мы прекрасно знаем, что означает нарушение закона физических. Прекрасно знаем. Нельзя класть руку в огонь. Нельзя пить кислоту вместо воды. Также, оказывается, нельзя лицемерить, лукавить, обманывать, лгать и так далее, осуждать. Нельзя. Нельзя не потому, что Бог запретил, как говорят все религии. Нет, наш Бог не какой-то диктатор, который сказал, это можно, это нельзя. Не потому. Бог есть само бытие наше. Наше бытие, наше. Не его просто, а наше бытие. Поэтому грехом мы нарушаем законы нашего бытия. Нужно вот это понять. Безумен тот, кто противопоставляет себя Богу. Ибо, повторяю, это очень важная мысль. Бог есть мое бытие. И поэтому, нарушая это бытие, я приношу себе зло. Бог не может перестать быть Богом. И если в других религиях рассматривается нарушение заповедей как нарушение воли Бога, то есть то, что Он приказал, то христианство говорит, ты нарушаешь этим сам закон своего существования, которым, да, является Бог, но не Он тебя за это наказывает, а ты себя этим наказываешь. Что со мной будет, я не знаю, когда я прыгаю с какого-то этажа, руку я сломаю, или ногу, или шею, или еще что-нибудь. Мы не знаем этого механизма, но это непременно будет. Природа, оказывается, всех страданий, самая суть заключается в чем? В отступлении от этих законов, от этого закона, который есть Бог. Нарушение этого закона, который именуется Богом. Вот где природа. Поэтому действительно в наших руках заключено наше благо и наше страдание. Естественно, скажут, а как же быть? А вот посмотрите, праведники многие, люди благочестиво живущие. Смотрите, как они часто страдают. А как раз люди негодные благоденствуют. Какой близорукий взгляд! Какой близорукий взгляд! Все эти, которые, как кажется, благоденствуют, О, если бы мы соприкоснулись только с их жизнью. И я думаю, что некоторые из нас соприкасаются. И мы знаем, что большей части это бедные люди. Нельзя же смотреть на эту внешнюю сторону, что там машины, еще что-то такое. Такая чепуха. Вы посмотрите внутрь человека, что у него происходит. Посмотрите, что там в душе творится человека. Ибо жизнь человека в сердце человека, а не в этих внешних формах. Недаром говорят, в шалаше да по душе. В отношении страданий людей благочестивых, тех, которые обращаются в христианство. Кстати, факт достаточно распространенный. Когда говорят, вот пока был вне церкви я, кажется, у меня все шло нормально, все было хорошо. Обратился, крестился, и началось. Что происходит? Надо же понять те законы, которые существуют в нашем духовном мире, в человеческом духовном мире. Человек, обратившийся, он часто горит, часто летит на небо, не зная себя. Самые важные, оказывается, в человеческой жизни, в жизни каждого человека, самые важные – это увидеть свои болячки, увидеть те страсти, которые во мне присутствуют. Тот, кто этого не увидел, он никогда христианином быть не может. Тот, кто не видит своих страстей, не видит свое бессилие, если хотите, самому победить этой страсти, тот не христианин. Потому что когда мы сказали слово «Христос», мы сказали «Спаситель». И когда я назвался христианином, значит, я назвался кем? Тем, кому нужен Спаситель. Спаситель не от земных невзгод, а Спаситель от тех страстей, которым, как только прикоснется по промыслу Божию, по нашему отступлению от Бога, чуть-чуть только прикоснуться, и мы взвываем от боли. Страсть – это страдание. И милостью Божией только, что не всегда не в нас открыто и явно действует. Но как только начинает действовать, мы с ума буквально сходим. Что делает одна зависть только с человеком? Что делает ревность с человеком? Вы посмотрите, что делает алчность с человеком? На какие преступления часто идут люди? И человек ничего с собой не может сделать. Тот, кто не увидел в себе этого, тот христианином быть не может. Потому что ему еще Спаситель не нужен. Вот почему для тех, кто искренне обращается в христианство, и кто действительно хочет хоть немножко очиститься, Господь посылает такие обстоятельства промыслом своим, отступает, так сказать, от него. Человек остается, так сказать, самим собой, и он вдруг с ужасом видит, что в нем происходит. И тогда доходит чуть ли не до отчаяния. Без познания себя нет человека. А познание себя как раз заключается в том, чтобы увидеть, насколько мы в настоящем нашем современном состоянии, вот сейчас, насколько мы действительно нуждаемся в Спасителе. Истинный христианин обязательно будет переживать эти состояния, ибо без них он познать себя не может. Исаак Сирин, один из великих наставников, действительно великих наставников, произнес такие слова, от которых можно содрогнуться, но которые нужно знать каждому. «Не Дух Божий пребывает в живущих в покое, а Дух дьяволов». Не Дух Божий живет в тех, кто не имеет скорбей, я перевожу его, а Дух дьяволов. Просто страшно даже услышать эти слова. Но он сказал великую истину. У того, у кого нет скорбей и страданий, это первый признак, что этот человек уже труп. Уже бесполезно уже что-нибудь с ним говорить. Вам, кстати, яркий пример из области международной жизни. Посмотрите, мы, наша страна, это же непрерывные страдания. Вы посмотрите, 20-й весь век. Посмотрите, последнее это десятилетие. Это же непрерывные страдания нашего народа. Не правда ли? И обратите внимание, Запад по сравнению с нами материально, внешне благоденствует. Что они лучше нас? Что они духовно лучше, духовно чище? Мы узнали. Те, кто до этого, если не знал, кто в последние 10 лет узнал, что такое Запад, достаточно только этот телевизор включить. Достаточно посмотреть на все эти рекламы. Мы видим, что такое Запад. Что, в чем причина? Причина та, о которой уже давно писали все наши умнейшие люди, вроде Достоевского, который говорил, да сгнила уже, мертва, это уже ваша Европа. Действительно, там уже, если хотите, духовный труп. А трупы, насколько всем известно, никто не лечит. Трупы только украшают. Лечат больных. И часто это лечение, и как правило лечение, сопряжено с чем? Страданиями, с горькими лекарствами, со скорбями. Россия еще жива. Это совершенно очевидно. Ибо то, что с ней происходило, и то, что с ней происходит и сейчас, в настоящий момент, это признак ее жизни. Еще духовно она жива. Что такое Россия? Что такое жива? Что такое Запад? Что такое мертв? Мы же должны понять, что как в каждом человеке, дух человека находится в определенном состоянии, так и весь народ имеет в конечном счете некую духовную сумму. Знаете, некую духовную сумму. Некий знаменатель, если хотите, общий. Значит, еще в нашей еще стране, в нашем народе, этот еще общий знаменатель, эта общая сумма еще пока положительная. У нас еще есть интерес. Мы еще стремимся к жизни духовной. Еще не охватил нас, не погубил нас этот материализм, который, увы, уже давно погубил там народы. И там есть хорошие люди, и там есть живые люди. Нет, мы говорим об общей массе, об общей составляющей. Нет никакого сомнения, Россия еще жива, Запад мертв. Поэтому он, увы, благоденствует, трупы благоденствуют. Их украшают, намалевывают, кладут, в зависимости от количества денег, в роскошные гробы, да, и хоронят. А больных лечат. Ну хорошо, если больница хорошая, а если плохая. Страдают бедные, но лечат. И мы еще пока, хотя и больны, но живы. Мне кажется, очень важно помнить один исторический факт, который отражает существо всей нашей жизни и жизни каждого человека в отдельности. Факт в высшей степени важный, факт промыслительный и факт, отражающийся в каждом человеке. Речь идет вот о чем. Христос был распят, но распят интересно. Около Него было распято два разбойника. Справа и слева. Хочу сказать вам, что в отличие от нехристианского сознания, мы убеждены, мы верим и потому знаем, что ничего не происходит случайного в нашей жизни. Нет случайности. Нет, случайности просто нет. Промыслом Божиим, если хотите, волею Божией, совершилось так, что Христос был распят между двух разбойников. Эти два разбойника показали всему миру до конца его существования, показали, кто есть человечество. Мы все разбойники, но можем совершенно различно реагировать на те страдания, которые находят на нас, которые случаются в нашей жизни. Можно рваться и метаться с креста и проклинать всех на свете. А можно осознать, понять, что Бог есть любовь, и никаких, ни одной йоты лишних страданий не спошлет Господь на меня, если это не будет для меня великим благом, великой пользой. Можно быть правым разбойником. Можно от всей души сказать, достойное по делам моим принимай, Господи. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Ответ был незамедлительным. Ныне же будешь со мною в раю. Благо души человеческой, мое благо, личное благо, от чего зависит? Ой, какой это важнейший факт, вы слышите? Это для всех нас имеет огромное практическое значение. От чего зависит? От того, как я отнесусь к тому, к той ситуации, в которой я окажусь. Способен ли я буду увидеть и сказать, достойное по делам моим принимаю, когда меня несправедливо оскорбляют, когда меня совершенно несправедливо обвиняют? Да, в данном случае несправедливо, верно. В данном случае совершенно несправедливо. А если я вспомню свою жизнь немножко, чуть-чуть прогуляюсь, переверну странички чуть-чуть назад своей книжечки, скажу я это? Нам даны великие образы. Христианство утверждает, тот человек, который действительно объективно посмотрит на себя, который действительно окажется способным сказать это, «Господи, действительно я достоин того, что со мной совершается», этот человек, меняя состояние своей души, слышите, изменяя свой дух, делая его, этот дух, богоподобным, ибо Бог есть смирение величайшее, делая его богоподобным, становится способным этот человек к соединению с Богом, следовательно, к переживанию того блага, которым является сам Бог. Вот этот образ, этот исторический факт, который описан в Евангелии, и который особенно сейчас, вот Великим постом, особенно в преддверии Святой Пасхи, чаще и чаще будет напоминаться нам, этот образ является, оказывается, одним из тех, который может оказать каждому человеку, каждому христианину великое благо в нашей практической, ежедневной, вы слышите, ежедневной нашей жизни. Блажен, кто будет это помнить. Тот действительно внутри себя, но обязательно услышит и поймет, ныне же будешь со мною в раю. Дай Бог, чтобы это всегда так было с нами, со всеми. Спасибо.
Вы слушали лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Ответы на вопросы после лекции в нашем эфире через неделю в это же время.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Yeah.
В нашем эфире штатный миссионер-катехизатор православного дома трудолюбия Ной Сивак Мирабян читает свою статью.
Магизм и религия. Чего ищет человек? Человеческая история берет свое начало с момента трагедии, разрыва с абсолютным духом первичной гармонии, красоты и жизни. Бесчисленные сказания о Золотом веке в мифопоэтических эпосах наших предков и утопические – доходящие до абсурда идеологии современности, лишь подтверждают непреложную вековечную истину. Человек есть существо алчущее. Оно алчит, осознает и мучительно переживает свою конечность, взаимную отчужденность и неудовлетворенность ничем земным. И как следствие, в результате поиска былой полноты возникает религия. Именно в этой области творческий потенциал человеческого духа достигает поистине беспрецедентных масштабов в своей реализации. Древнейшие цивилизации с их культовыми сооружениями и искусством, философией и мистикой до сих пор не дают покоя ученым всех мастей. И чем острее и глубже та или иная цивилизация жаждала воссоединиться с источником бытия, тем глубже оказывался ее след в истории. Этот изначальный экзистенциально-религиозный импульс четко разделился в своем проявлении на две категории – магический и религиозный. Вопрос, что явилось первичным, был решен еще Джорджем Фрезером, который изначально полагал, что магия предшествовала религии. Однако после более детального изучения он пришел к выводу, что магия в чистом виде не была никогда. Она является сорняком, паразитирующим на теле религии у всех народов мира. Говорит другой его коллега. В чем же состоит основной посыл магизма? Как ни странно, но основные ее положения совпадают с положениями современной науки. Первое. Все явления в природе, в своем течении и проявлении носят строго закономерный и неизменный характер. Второе. Мироздание есть целостно завершенное, неизменно замкнутое в своих причинно-следственных проявлениях безликая система, которая не нуждается в своем успешном функционировании вмешательства личного или духовного агентства. Эти две основы, в свою очередь, порождают третью – обрядовый детерминизм, слепая, почти фанатичная вера во внешние ритуалы и заклятия. Духовная сторона воспринимается как цепь безликих мертвых причин и следствий, что вовсе пересекает возможность всякой мистической жажды и живого религиозного чувства. Этим и объясняется наличие таких странных явлений, как избиение идола, если он не выполнил требований просящего. В магизме главное найти ключ, кнопку, в виде слова, ритуала, действий, которые нужно четко, строго, правильно воспроизвести, и результат будет обеспечен. Если обобщить эти признаки, то они есть не что иное, как внешне выраженное следствие отсутствия в магизме того, о чем настойчиво говорит религия откровения – живого, абсолютно личностного, совершенного духовного начала – Бога. Что же это означает? Если говорить кратко, то это значит «Будьте святы, ибо Я, Господь Бог, ваш свят». Книга Левит, 11 глава, 45 стих, послание к евреям, 12 глава, 14 стих. В религиозном сознании человек ищет связи с Богом, чтобы служить Ему и быть причастным к Его правде, истине и любви. Здесь человек говорит Божеству «Да будет воля Твоя» в акте осознанного, свободно-личностного выбора. Человек свободно впускает живого Бога действовать в его жизни совместно с его творческим, нравственно-волевым усилием, синергией. Это отношение живых личностей, обусловленных взаимными обязательствами. Не случайно Библия носит название Завета. Это союз, договор. Книга Второзакония, глава 30, стих 19. И если конечной целью такого завета является воссоединение человека с абсолютным добром, истиной и любовью, что предполагает нравственное возрастание человека, то предел желаний мага – процветание здесь, на земле. И если в магическом мировоззрении и входит вера в бессмертие, то она носит исключительно грубо чувственный характер. Следы присутствия этих двух мировоззрений можно наблюдать во всех сферах нашей жизни. Читатель может быть удивлен, если автор обратит его внимание на экранизацию бессмертного творения Марио Пьюза, режиссера Фрэнсиса Форд Копполы «Крестный отец». Точнее, на ту небольшую, но весьма содержательную часть диалога, с которой начинается фильм. Соотечественник Дона Корлеоне, Америго Бонасера, разочаровавших в поисках справедливого возмездия над насильниками своей дочери, просит помощи у Дона, подробно излагая свою печальную историю. На вопрос Дона, что же он хочет от него, Бонасера просит убить этих злодеев, но получает отказ. Он в отчаянии взывает: «Я готов отдать все, что вы попросите». И здесь начинается самая интересная часть диалога Дона с Бонасерой. «Мы знаем друг друга много лет», — говорит Дон Корлеоне. «Но ты впервые обращаешься ко мне за помощью. Я не помню, когда ты в последний раз приглашал меня к себе домой на чашечку кофе. Хотя моя жена — крестная мать твоего единственного ребенка. Будем откровенны, тебе не нужна была моя дружба. И ты боялся оказаться у меня в долгу. Хотел избежать неприятностей. Я понимаю. В Америке ты нашел рай. У тебя хорошее дело. Ты хорошо зарабатываешь. Тебя защищала полиция, суды. И тебе не нужны были такие друзья вроде меня. А теперь ты приходишь и говоришь: «Дон Корлеоне, я хочу справедливости». Но ты просишь без уважения. Ты не предлагаешь дружбы. Ты даже не назвал меня крестным отцом. Вместо этого приходишь в мой дом в день свадьбы моей дочери и просишь меня убивать за деньги. Я прошу справедливости. Ваша дочь жива, чего вы еще хотите? Пусть они страдают так, как страдала она. Сколько вам заплатить?» Дон встает с кресла и, смотря в окно, говорит: «Бонасера, Бонасера, что я тебе такого сделал, что ты меня так не уважаешь? Если бы ты пришел ко мне со своей дружбой, то те подонки, что поглумились над твоей дочерью, ответили бы за это в тот же день. Если бы у такого честного человека, как ты, вдруг появились бы враги, то они стали бы и моими врагами, и тебя стали бы уважать». И тут Бонасера наконец понимает, что хочет Дон. «Я прошу вас стать моим другом», — говорит он. Конец диалога. Если хотя бы бегло посмотреть на историю отношений человека с Богом, то взору предстоит очевидная картина, подобная, условно, диалогу Бонасера и Дона Корлеоне. Бог ищет дружбы, верности, свободного расположения человеческого сердца, что, в свою очередь, требует от человека свободного, творческого напряжения, нравственного волевого усилия. Только подлинно религиозный, теистический вариант, утверждающий бытие абсолютной всесовершенной личности, может дать удовлетворение живому религиозному чувству. Молитва, как основное проявление религиозной жизни, может быть обращена только к всеблагому, верховному правителю мира, могущему оказать благодатную помощь. Конец цитаты, говорит профессор Московской духовной академии Старокодомский. В магическом сознании возможность такого рода отношений отсутствует по определению. К сожалению, при всей своей кажущейся простоте и эффективности в магизме не остается места ни личности, ни свободе, ни Богу, ни его образу.